Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Николай Гумилев. «Гибели обреченные». Часть вторая. Дни проходили, и Тримаграст забыл свои смутные воспоминания и странное чувство какой-то потери, которое томило его в первый день творения. Он полюбил мир земли, его пьянящие запахи, смеющиеся гулы и изменчиво влажные краски. Ему нравилось подолгу лежать ничком, прижимая к лицу благоухающие сочные розы. Он думал, что тогда земля яснее и свободнее рассказывает свои светлые тайны. И он поднимался сознанием, что он любим. С одинаковым упоением он убивал животных и целовал нежные белые лилии. Он радовался и тому, и другому, потому что он не знал еще сладострастия сопоставлений. Он любил уходить далеко от своей пещеры и встречать все новые увлекательные неожиданности, от которых бьется сердце и блещут глаза. Он проникал в пещеры, где в подземных озерах живут страшные безглазые рыбы, и взбирался на вершины гор, с которых видно полмира. Он всему дал имена. Имена ароматные, звучные и красочные, как сами предметы. Одного только боялся он — луны. Когда всходила она, та, которой он не смел назвать имя, он чувствовал, как томление, доходящее до ужаса, мучительная грусть, и еще что-то кольцом охватывает его сердце. И ему хотелось острым камнем разодрать себе грудь, броситься с утеса в море, сделать что-нибудь ужасное и непоправимое. Только бы уйти от этого взгляда, печально вопрошающего о том, на что нет ответа. Он пробовал бороться с этой тяжелой чарой. Кричал бранные слова, резким диссонансом звучавшие в задумчивой тишине, и пускал в светлый диск свои длинные меткие стрелы. Но напрасно. Стрелы падали обратно, равно как и слова, отраженные эхом. И эта неуязвимость и безгневность печального врага доводили его почти до безумия. Вскоре он перестал бороться, хотя и сознавал, что еще не раз во времени встретятся их взоры, перекрестятся их пути, и одному из них придется уступить. По ночам он зажигал в своей пещере веселые костры, которые грели и манили своей легко постижимой тайной. А утром поднималось солнце, ветры начинали петь в ущельях, и зеленое море, просыпаясь, шевелило свои мягкие бархатные волны. Солнце, ветер и море он любил. Так проходили дни за днями. Далеко в море, у которого жил Тримаграст, возвышался маленький остров, видный только в очень ясные солнечные дни. Тогда тонкими линиями вырисовывалась его легкая масса, и над ней извивался, словно дымок, розоватый туман. И изредка оттуда прилетали особенно красивые птицы. Этот остров давно дразнил воображение Тримаграста. Ему казалось, что там зреют плоды сочнее и ароматнее, чем в его лесах, и разбросаны камни, перед которыми ничто, блеск тусклого мрамора и редко встречаемого малахита. И однажды утром он спрятал лук и стрелы, лианой привязал к руке свою тяжелую дубину, с которой он никогда не расставался, и бросился в воду, чтобы плыть к далекому острову. Загадочному счастью. Долго боролся он с волнами, рассекал их стройными руками и захлебывался соленой пеной. И только к вечеру, обессиленный, он упал на давно желанный берег. Перед ним косые лучи солнца освещали лесную прогалину, края которой густо заросли кипарисами. Наверху, в полумраке листвы, чувствовалось еще движение. Прыжки беспокойных обезьян и шорохи вечерних птиц, а внизу уже царила величавая тишина. Высокие разноцветные травы притаились, как и причудливые камни, разбросанные здесь и там, казалось, ждали грозы и чего-то еще более могучего. Из-за большого мшистого обломка скалы вышла невысокая гибкая девушка и сразу заметил и навсегда запомнил изумленный Тримаграст ее легкую поступь, большие глаза, из которых катились крупные слезы, и сказочно богатую, темно-синюю золотыми узорами одежду. Она плакала. Почему? Может быть, ее испугал тигр, или злая птица унесла какой-нибудь из ее украшений, и Тримаграст порывисто сжал в руке свою верную дубину, хотел спешить к ней защитить, но внезапно остановился. Вслед за нею вышел юноша. Он был одет в блестящий панцирь, на котором вились страусовые перья, и все его тело светилось, как будто из него исходили серебряные лучи. Он подошел и взял девушку за руку. «Лейла», — сказал он, и звук его голоса задрожал и умер безнадежным вопросом. «Лейла!» «О, Габриэль!» — рыдая ответила девушка. «Ты слишком прекрасен. Ты не знаешь последней страшной тайны, которую сказал старый филин на Запретной горе. Ты скоро умрешь, Габриэль». «Что из того? Миг смерти изумруден. Смерть целует, как сонное видение, а жизнь печальнее сломленной лилии. Недавно ко мне приходил тот великий и сказал, что скоро конец. И я смеялся в первый раз с тех пор, как увидел тебя. Ты не любишь меня, Лейла, а смерть любит». «О, не говори так, Габриэль, твои слова слишком прозрачны, они мучат своей чистотой. Разве я виновата, что тот великий, который одарил тебя осенней золотой душой и пронизал своими лучами, дал мне это юное страстное тело со всеми вихрями, со всеми жаждами, со всей бесконечной тоской смеющейся земли? Ты бог, Габриэль, а я... женщина. Лейла, некогда и я искал сладострастия, и меня влекли боли и радости могучей земли. Но далекие звезды властно сказали, что за ними есть что-то иное. И с тех пор моя душа — это цветок, устремившийся в бесконечность. Бесконечности нет, Лейла. Но она будет в тот миг, когда смерть скажет свое золотое тихое «нет». Почему ты не хочешь взять этот миг, Лейла? «О, Габриэль, не то сказал филин на Запретной горе, полночью, когда светила луна. Да, законы, которые он знает, не для тебя, Габриэль. Ты умрешь, потому что невозможное требует жертв. Ты умрешь для меня, и мой первый поцелуй принадлежит тебе». Девушка приблизила свое лицо к загоревшемуся лицу юноши, ее тонкие руки обвили его панцирь, и в воздухе раздался тихий звук, похожий на падение жемчужины, звук, которого никогда еще не слышал Тримаграст. Он содрогнулся от внезапной ревности, вдруг нахлынувшего желания такого же счастья, и, выпрямившись во весь рост, он громко крикнул, чтобы обратить на себя внимание. Незнакомцы вздрогнули от изумления. Девушка с испуганным взором бросилась вглубь просеки, и ее темно-синяя одежда быстро слилась с бархатным сумраком. Юноша направился к Тримаграсту, вынимая на ходу волнистый меч, украшенный рубинами. «Кто ты?» — крикнул он голосом, звонким, как жужжание стрелы. «Кто ты? Отвечай, или ты умрешь!» «Я не боюсь. — удивленно ответил Тримаграст. «Но если ты хочешь, друг, я тебе скажу. Я Тримаграст, обитатель земли там, за морем. У меня есть мраморная пещера с красивыми камнями и теплыми шкурами животных. Если хочешь, я отдам ее тебе за девушку». «За девушку?» «Да, больше белоснежных коней, гордых павлинов и этого тихого моря понравилась она мне. Ее губы краснее закатного неба, ее взгляды нежнее умирающей лани, и ее любовь должна быть слаще убийства». Юноша слушал задумчиво, но тот выпрямился, и обидным презрением прозвучали его слова. «Кто ты?» — крикнул он, — «что осмеливаешься мечтать о высших восторгах? Строй себе пещеры, охоться, грейся у костра, но не приближайся к вершинам, которые тебе недоступны. Ты будешь сброшен, и горько будет твое падение». Сказав это, он подошел к морю, но не погрузился в него, а заскользил по поверхности. И его бег напоминал быстрый полет ласточки над самой землей в час, когда на небе собираются грозовые тучи. Тримаграст пробовал преследовать его, но волны зашевелились, как будто запрещая, и пока он боролся с ними, уже скрылся сияющий контур загадочного юноши. Тримаграст поплыл домой. Страшно было это возвращение по взволнованному ночному морю со зловеще подвижными пятнами багровой луны. Черное безумие обуяло в эту ночь луну. Как змея скользила она посреди чудовищных облаков, словно бешеный конь, металось ее отражение. Казалось, она угрожала смертью тому, кто не ответит на ее вечный вопрос. Но Тримаграст плыл, спокойный и строгий, и думал о том, что он скоро ответит Луне.
Конец второй части. Продолжение слушайте через час.